Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международный валютный фонд предсказывает России непростое экономическое будущее. Можно ли доверять этим прогнозам? Российские валютные заемщики объявили голодовку, как выплатить ипотечный кредит в долларах, если курс рубля снизился почти вдвое. Администрация президента России не заинтересована в прозрачности своих расходов, в какую сумму обошелся бюджету новый сайт Владимира Путина. Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Экономика России уже в ближайшее время от спада перейдет к росту, заявляют представители правительства Российской Федерации. Однако Международный валютный фонд, наоборот, ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта России в текущем году, отметив сохраняющиеся для страны глобальные проблемы. Эксперты склонны в большей степени доверять оценкам МВФ. Заявления российских властей, по их мнению, больше похожи на пропаганду. У микрофона экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов.
Премьер Дмитрий Медведев отметил признаки постепенного восстановления национальной экономики. За первые два месяца года, по его словам, спад ВВП в годовом исчислении составил 1,9% и оказался ниже прогнозов даже умеренных оптимистов. Министр финансов Антон Силуанов также добавил позитива. Он заявил, что первый квартал текущего года станет самым слабым частью экономического роста. Однако его возобновление может начаться уже со второго полугодия. И министр экономического развития Алексей Улюкаев ранее говорил о том, что рецессия в экономике страны в этом году продлится не более трех кварталов. В целом, по итогам года его министерство ожидает сокращение ВВП на 3%. И этот прогноз пока менять не собирается. Однако у Международного валютного фонда свои оценки состояния российской экономики. Его эксперты существенно ухудшили прогноз сокращения ее объема в нынешнем году с 3 до 3,8%. Падение цен на нефть, более жесткие финансовые условия и международные санкции могут привести к рецессии в России в 2015 году, отмечается в докладе фонда. Говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, что МВФ ближе к истине. 3,8% падения по ВВП в текущем году – это вполне реалистичный вариант. Это основывается на том, что главные факторы, которые могли бы поддержать рост российской экономики, вряд ли сработают в текущем периоде. Цены на нефть вряд ли у нас вырастут до 100 или более долларов за баррель. Структурная реформа, необходимости которых все говорят и правильно говорят, они, если будут проводиться, то могли бы дать эффект, но это невозможно. Специфика вообще структурных реформ в том, что на них требуется время. Поэтому от них ожидать такого кратковременного и весомого эффекта не приходится. Ну и плюс другие внешние еще обстоятельства. Санкции вряд ли отменят в этом году. Поэтому откуда рост во втором полугодии, честно говоря, мне трудно представить, откуда такие оценки у правительства, у Минфина.
На реформы нужны ведь не только время, но и деньги. А у правительства, как мы видим, с этим не очень хорошо в бюджете, сокращаются и государственные резервы. Каким здесь может быть маневр властей?
Маневр небольшой, причем действительно время для маневра ограничено. На той же коллегии Минфина было сказано, что в этом году 3,1 триллиона рублей должно быть потрачено из резервного фонда. А весь резервный фонд на начало 2015 года у нас оценивался 5 триллионов рублей. То есть получается так, что если кризис не закончится в этом году, и в следующем он продлится, а по нашей оценке и по оценке МВФ, кстати, тоже так и будет, резервного фонда не будет. Но этот резервный фонд, он будет тратиться на поддержание бюджетной сбалансированности. Он будет тратиться на то, чтобы выполняли социальные обязательства, обязательства там по расходам на национальную оборону, которые, кстати, даже они, эти расходы тоже будут сокращаться, о том тоже было сказано. Вот, поэтому деньги, если есть какие-то резервные, загашники, что называется, то они будут тратиться на поддержание текущих, повышенных на самом деле обязательств, но решения по ним принимались в предыдущие годы. Никто в правительстве не думал, что будет кризис. Но реформа – это не только деньги. Реформа той же налоговой системы, когда надо не повышать, а снижать налоги. Здесь и денег-то не потребуется. Здесь нужна компетенция, ответственность и воля. Но, по-моему, с этим тоже, в общем, не все в порядке пока. В противном случае бы эти реформы давно уже были проведены.
Сейчас, как одну из положительных тенденций в экономике, российские власти подают укрепление рубля. На ваш взгляд, это хорошо или плохо? Ведь по мере усиления национальной валюты снижаются номинальные доходы бюджета, например. А как долго может продлиться это укрепление?
Я уверен, что это укрепление – это временное явление. И главный довод в пользу такого суждения, он состоит в том, что когда состояние экономики ухудшается, оно ухудшается достаточно серьезно, то не может быть серьезного и надолго укрепления национальной валюты. Вот такого не бывает. Эти процессы, если рассматривать их в перспективе, они коррелируют с другом. То есть, если экономика сильная, если она укрепляется, то и валюта у нее будет сильная. А вот когда валюта вроде бы сильная, а с экономикой, в общем, все плохо, то это не всерьез и ненадолго.
Иначе говоря, фундаментальных причин для укрепления национальной валюты в нынешних условиях нет.
Здесь работает спекулятивный фактор. Но у нас почему-то получается так, что вот спекуляции, которые были, когда рубль падал, это очень плохо. А сейчас, когда мощнейшим образом укреплялся рубль, и в этом тоже сыграли роль и играют спекулянты и спекуляции, то это хорошо. Но ведь и то, и другое не свидетельствует об устойчивости рубля национальной валюты. А когда нет устойчивости, то для инвестора тоже становится непонятно. Вот это всерьез, это насколько? И он тоже не инвестирует. Он не инвестирует, развития экономики нет. Поэтому в укреплении рубля тут больше видимости, что все хорошо, тем более во временном укреплении рубля. А положительно есть, конечно, там люди успокаиваются, кто-то успокаивается. Для многих вообще кризис – это когда рубль падает. А если не падает, значит и кризиса нету. Но и издержек от этого тоже хватает.
МВФ дает прогноз спада российской экономики в нынешнем году на уровне 3,8%. Насколько это соответствует вашим оценкам?
Наш прогноз был, есть и остается. -4%.
Схожие комментарии по разнице оценок перспектив экономического роста в России в 2015 году и у американского экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама. С ним беседовал мой коллега Юрий Жигалкин.
МВФ явно разошелся во взглядах с представителями российского правительства. На чьей стороне может быть правда?
Вообще такого рода прогнозы очень условные, они меняются. Интересна тенденция, что прогнозы, которые дает для России Международный валютный фонд на протяжении последних полугода, ухудшаются. Сначала предполагался низкий экономический рост, потом сравнительно небольшое падение, сейчас уже 3,8% падения валового внутреннего продукта, и даже на 2016 год они прогнозируют падение дальнейшего валового внутреннего продукта, то есть речь идет о глубокой затяжной рецессии.
Российские официальные лица говорят о том, что худшее для российской экономики, скорее всего, позади. Какова вероятность того, что экономика России в самом деле стабилизируется?
Ну, одно дело нормальные научные прогнозы, а другое дело пропагандные заявления руководства страны, особенно такой страны, как Россия. У нас существует, кроме самых таких сложных моделей, которыми пользуются государственные ведомства и Международный валютный фонд, существуют ведь очень простые инструменты на самом деле, которые могут примерно предсказать, что будет. Так же, как можно прогнозировать погоду, если атмосферное давление падает ниже 757 мм, ртутного столба, значит, будет дождь. Если оно падает намного больше, значит, будет буря. Точно так же и в экономике. Если инвестиции падают в течение длительного времени, то будет спад валового внутреннего продукта, если нет роста рабочей силы. Роста рабочей силы нет по демографическим причинам. А инвестиции уже падали и в 2014 году, и в начале 2015 года на 2% примерно. Реальная денежная масса падает, потому что денежная масса растет ниже, чем инфляция. Значит, реальный платежеспособный спрос падает, производство падает, и, соответственно, будет падать валовый внутренний продукт. Если цены на нефть упали у нас на последние полгода, а нефть является основным экспортным продуктом, производство нефти становится невыгодным в отдаленных областях Севера и Сибири, значит, будет падать производство этого основного продукта и будет падать валовый внутренний продукт.
Если среднему россиянину не стоит верить правительственным экономическим прогнозам, что ему следует ожидать?
Среднему россиянину придется ожидать ухудшения, потому что если инфляция превышает 10% и валовый внутренний продукт падает на 4%, на 5%, это означает спадфляцию, то есть сочетание глубокой рецессии и инфляции, падение жизненного уровня по всем показателям.
Дмитрий Медведев говорит, что благодаря действиям правительства удалось стабилизировать ситуацию. Как вам видится действие правительства России в этих обстоятельствах?
Пока что то, что делает российское правительство, только ухудшает уровень жизни населения, прежде всего запрет импорта, потому что дешевый импорт как раз сгладил бы последствия инфляции, последствия ухудшения жизни населения. А так, когда дешевый импорт запретили, значит, инфляция будет выше и падение жизненного уровня глубже.
Остается ли опасность, скажем, краха российских банков?
Российская банковская система была и остается очень хрупкой. Поэтому при любом ударе она действительно может рухнуть. Российские банки должны более 100 миллиардов долларов западным банкам, и им очень трудно их отдавать, потому что у них нет особенно источников поступления валюты, они должны это покупать на рынке, когда экспортеры возвращают валютную выручку, или занимать в Центральном банке, и сейчас Центральный банк приходит им на выручку, создавая инструменты для таких займов.
Рассказывал американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Российские валютные заемщики сегодня начали голодовку. Граждане, ранее оформившие ипотеку в иностранной валюте, надеются привлечь внимание властей к проблеме невозможности погашения жилищных кредитов из-за резкого удешевления рубля в конце прошлого года. По данным Банка России, на начало 2015 года около 25 тысяч заемщиков имели непогашенные ипотечные кредиты в иностранной валюте на общую сумму 117 миллиардов рублей. По меньшей мере, каждый пятый заемщик уже просрочил платежи на срок 90 и более дней, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Рачешникова.
Решение проблемы, связанной с невозможностью погашения ипотечных кредитов, российские валютные заемщики ждут от чиновников и банкиров 5 месяцев. 5 месяцев они выходят на митинги и пикеты, устраивают акции протеста, пишут письма президенту и ходят на приемы к депутатам. Но долги людей, ввязавшихся в валютную ипотеку, растут, а реструктурировать их на приемлемых для плательщиков условиях банки отказываются. По данным Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков, из-за удешевления рубля ежемесячный платеж по валютной ипотеке вырос в разы, а оставшийся долг, несмотря на добросовестные платежи в прошлые годы, у многих превысил сумму взятого кредита. Власти же, считают члены движения, вместо конкретных антикризисных действий ограничиваются декларациями. Например, в конце января после серии митингов и пикетов Центробанк распространил рекомендательное письмо, в котором призвал коммерческие банки пересмотреть условия погашения ипотечных кредитов валютными заемщиками. Но к этим рекомендациям кредиторы прислушиваться не стали, говорит активистка Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков Светлана Бочкарева.
Рекомендательное письмо было выпущено, но ни один банк не принял его к сведению. Более того, банки настолько цинично отнеслись к некому рекомендательному характеру этого письма, что они открыто заявили в прессе о том, что они исполнять это указание не собираются. Правительство взяло на себя обязательство по разработке программ помощи валютным ипотечным заемщикам через механизм АИЖК. Та программа, которая была разработана и которая сегодня преподносится как решение проблемы валютной ипотеки, абсолютно нам не подходит. Дело в том, что чиновники сознательно и целенаправленно смешивают проблему рублевой и валютной ипотеки в один котел. Такое ощущение, что власть готова живьем сварить своих граждан в этом котле, состоящем из критериев и фильтров, через которые просто большинство заемщиков не пройдет. мы заявляем о том, что проблема валютной ипотеки должна иметь собственное решение, и не нужно ее смешивать с рублевой ипотекой. Проблема валютной ипотеки – это в первую очередь огромный, возросший в 2-3 раза долг. И нам необходима программа, которая бы могла помочь именно валютным заемщикам. Она заключается в том, чтобы пересчитать остатки наших долгов в рубли по докризисному курсу, потому что валютные заемщики не виноваты в том, что против нашей страны были объявлены санкции, что банки пользуются тем, что в нашей стране существует данное законодательное несовершенство. Фактически государство обязано предпринимать меры по защите своих граждан. Но все, что мы видим, это, в общем-то, декларация неких намерений, которые по факту не работают.
По словам Светланы Бочкаревой, в голодовке, цель которой достучаться до властей и обратить их внимание на проблему валютных заемщиков, принимает участие 6 человек.
Мы понимаем, что это отчаянная мера, но, к сожалению, нам ничего другого не остается. Мы говорим о сроке 1 мая, потому что мы хотим, чтобы до этого момента, к этому сроку, государство наконец-то обратило на нас внимание и была создана нормальная рабочая группа при Центральном банке, либо при правительстве, с участием представительств инициативной группы валютных ипотечных заемщиков, представителей банков, представителей министерств, ответственных за принятие решения. И итогом работы данной группы должен стать нормальный утвержденный механизм реализации перевода наших долгов в рубли.
Лариса Морозович взяла ипотечный кредит в иностранной валюте в 2007 году и, по ее словам, прежде чем присоединиться к голодовке, испробовала все способы уладить кредитную проблему с банком, но безуспешно.
До сегодняшнего дня я платила все правильно и вовремя. Ни одного дня просрочки не было, но я понимаю, что с этого месяца мне платить нечем. Мой ребенок и я, мы просто останемся на улице. Я обращалась к депутатам, я ходила лично, я писала письма всем депутатам по списку. Я обращалась к депутатам Москвы, депутата Московской области, уполномоченным по защите прав человека. Все мои обращения, они просто передавались из министерства в министерство, из ведомства в ведомство, в ведомство, в банки, в центробанки, куда угодно. Но ни одного конкретного ответа и конкретной помощи мне оказано не было. Банки предлагают на сегодняшний день 3 программы. Либо рефинансирование по текущему курсу, либо реструктуризацию, либо каникулы. Поскольку мы платим изначально проценты, первые, наверное, лет 15, поскольку у меня ипотека на 25 лет заканчивается, она в 32-м году, то погашение основного долга, именно тело кредита, начнется где-то с 25-го года. Все это время я буду выплачивать 90%, это проценты в банк. При всем при том, что у меня досрочных погашений при более-менее стабильной ситуации в экономике в стране было более 45 тысяч долларов, брала я всего 88 тысяч долларов, и сегодня мой остаток 37 с копейками, 38 тысяч долларов. И если сейчас мне рефинансировать, как предлагает банк, по текущему курсу, то я брала 88 тысяч на сумму 2 миллиона 240 тысяч. На сегодняшний день по текущему курсу у меня получается около 3 миллионов долг. Я, выплатив 150 тысяч долларов, я еще банку должна больше, чем уже выплатила. То, что касается, что банки предлагают сделать каникулы с основным долгом, то есть 30 долларов в месяц, они не спасут. Сделать себе каникулы на полгода для того, чтобы продлить себе еще на 5 лет, кредит смысла нет, потому как мой кредит заканчивается, когда мне будет 55. И на вопрос в банке, а если мне нечего будет с пенсии платить, как мне жить, как мне рассчитываться потом, это уже будет тело основного кредита, мне сказали, могут платить ваши дети. Но я не готова своему ребенку оставить такое наследство. По факту банки ничего для того, чтобы создать действительно возможную ситуацию, чтобы люди закрыли свои кредиты, они не хотят. Они не могут, они не хотят. При всем при том, что мой договор был подписан в долларах, да. В договоре купли-продажи написано, поскольку мы правовое государство и все расчеты у нас идут в рублях, в договоре купли-продажи указано, что сумму, которую я брала в банке в кредит, она выдавалась рублями. А если она выдавалась рублями, почему мне сейчас банк не может предложить на каких-то льготных условиях, скажем, на день договора плюс 15-20% валютного риска, делать реструктуризацию моего кредита. У банка сверхприбыль, они ее теряют. Именно поэтому они не идут ни на какие другие разговоры.
Накануне начала голодовки участники Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков обратились с открытым уже третьим по счету обращением к Владимиру Путину, в котором просили уравнять их в правах с рублевыми заемщиками и таким образом дать возможность исполнять свои обязательства перед банками. Реакция президента на это письмо пока неизвестно. Марьяна Трачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 15 апреля, российская судебная хроника. Сегодня Кирсановский районный суд Тамбовской области отказал краснодарскому экологу Евгению Витишко в условно-досрочном освобождении. Витишко уже больше года находится в колонии поселения в Тамбовской области по обвинению в порче имущества, забора, который предположительно принадлежал губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Администрация колонии, в которой находится Витишко, возражала против того, чтобы отпустить его условно-досрочно, поскольку на этого заключения ученого было наложено несколько взысканий. Сам эколог в начале апреля объявил голодовку в знак протеста против уголовного преследования. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Дело об условно-досрочном освобождении Евгения Витишко Кирсановский суд Тамбовской области начал рассматривать еще в конце марта. Тогда заседание было отложено, чтобы в суд смогли явиться свидетели, сотрудники исправительного учреждения, которые наложили на краснодарского эколога взыскание. 15 апреля суд допросил начальника производственной части колонии и начальника отдела безопасности. Они пояснили суду, что взыскания были наложены на Витишко в соответствии с правилами внутреннего распорядка и опровергли версию защиты о том, что они целенаправленно делали замечания. Представитель прокуратуры также встал на сторону администрации колонии и попросил суд не отпускать Евгения Витишко. Государственный обвинитель обратил внимание на то, что условно-досрочное освобождение – это исключительная мера, а эколог вину не признает, ущерб от порчи забора не возмещает и в колонии поощрения не имеет, а имеет взыскание. Защита Евгения Витишко настаивала на том, что взыскание на эколога наложили незаконно, и отстаивала позицию, что претензии со стороны администрации колонии – это месть за активную гражданскую позицию. Адвокаты представили в суде положительные характеристики эколога, однако эти доводы суд не убедили, рассказывает адвокат Евгения Витишко Сергей Локтев.
Касаемо наших доказательств, это заключение специалиста по характеристике и заключение специалиста по личности осужденного, их суд во внимание не принял. Суд принял во внимание только лишь характеристику и те взыскания, которые на сегодняшний день не сняты, не погашены. Позиция у нас такая, естественно, дело все-таки носит, как мы считаем, политический характер. Данное постановление суда, оно было ожидаемым, прогнозируемым. Все-таки, конечно, до последнего момента надеялись на какое-то чудо, но чуда на сегодняшний день не произошло. И считаем, что со стороны исправительного учреждения Витишко применяются такие некие репрессивные меры, чтобы не допустить его условно-досрочного освобождения в связи с его активной гражданской позицией.
Сергей Локтев добавил, что защита будет обжаловать постановление об отказе в условно-досрочном освобождении. Среди взысканий, которые были наложены на Евгения Витишко и которые помешали суду отпустить его, есть, например, такие. Взыскание за то, что эколог подарил другому заключенному личную вещь, сидел на кровати в неустановленное время, хранил в неположенном месте продукты, получил корреспонденцию в обход администрации колонии, проявил халатность при прополке помидоров. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который приехал в суд поддержать коллегу по партии, считает, что решение суда отказать экологу в УДО было ожидаемым, несмотря на абсурдность некоторых претензий со стороны колонии.
Евгений Витишко находится в колонии не просто так, это политический заказ, который идет от губернатора Краснодарского края Ткачева, поэтому никаких особых, конечно, иллюзий не было. Как всегда, есть вот в таких случаях надежда на то, что вдруг сработает правосудие. Но этого не случилось. Суд всецело доверился обвинениям, которые выдвинуло руководство колонии против Витишко, хотя некоторые из этих обвинений просто звучали даже абсурдно. Ну, например, нарушал правила прополки помидоров. Где эти правила были изложены, непонятно. Даже сам судья сказал, что вы читаете какую-то книгу, которая старше меня по возрасту. 30-х годов учебник, где какие-то правила, и почему-то их должен выполнять заключенный. Ну, или, например, еще одно взыскание вынесено за то, что Тишка не поздоровался с начальником, который вошел во время свидания его с посетительницей, и при том, что с этим начальником Витишко здоровался за час до этого. Тем не менее, вот он считает, этот начальник, что здороваться должны столько раз, сколько его и увидят. Хотя были высказаны ясные аргументы пользу того, что это абсурд. Тем не менее, судья решил положиться именно на них.
7 апреля Евгений Витишко объявил голодовку. После того, как стало известно о том, что Верховный суд России отказался рассматривать его жалобу на замену ему условного срока на реальный. Прекращать голодовку Витишко не собирается и будет добиваться освобождения. Как уточнил его адвокат Сергей Локтев, несмотря на почти 10 дней голодовки, Витишко чувствует себя нормально и несколько дней назад даже играл в колонии в волейбол. При этом, как добавляет Сергей Митрохин, успевший пообщаться с экологом после заседания, тот похудел на 5 килограммов, но остается бодрым, несмотря на непростое положение.
Вот сейчас сказал, у меня собирается продолжать голодовку. Ну, таким образом он пытается выразить протест против вот этого скотства бесконечного, в которое представляет из себя современная российская колония. Начальство этой колонии очень обозлено тем, что Витишко постоянно помогает другим заключенным, защищает свои права. Он придает огласке факты, например, такие как массовое избиение заключенных, которое было год назад. Все это, конечно, отталкивает администрацию колонии к крайне враждебному отношению.
Летом 2012 года Евгений Витишко и еще один краснодарский эколог Сурен Газарян были осуждены на 3 года условно. Газарян был вынужден покинуть Россию. Витишко же в конце 2013 года, в канун Олимпийских игр в Сочи, был отправлен судом в колонию поселения. Правозащитный центр «Мемориал» признал Евгения Витишко политическим заключенным, а международная организация Amnesty International – узником совести. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В какую сумму обошелся бюджету новый интернет-сайт Владимира Путина? Что такое джазовое сопротивление и как Ефим Барбан на протяжении 20 лет в Советском Союзе выпускал неподцензурный джазовый журнал? В Праге заложен первый камень мемориала Холокоста. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня среды 15 апреля по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Кирсановский районный суд Тамбовской области отказал краснодарскому экологу Евгению Витишко в условно-досрочном освобождении. В Обнинске приостановлен судебный процесс по уголовному делу депутата городского собрания правозащитницы Татьяны Котляр. В городе Куляб на юге Таджикистана, где расквартировано подразделение 201-й российской военной базы, прошла акция протеста группы ее работников из числа местных жителей из-за невыплаты долгов по заработной плате. Российская компания Central Partnership, занимающаяся прокатом американского фильма «Номер 44», отозвала его из кинотеатров по просьбе Министерства культуры России. Площадь природных пожаров в Сибири за сутки выросла в 4 раза и составляет около 60 тысяч гектаров. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 15 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новый сайт президента России Владимира Путина обошелся бюджету в 20 миллионов рублей, еще в 30 миллионов поддержка и безопасность сайтов других представителей власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Юрист фонда борьбы с коррупцией Андрей Мищенков располагает другими данными. Он опубликовал в своем блоге расследование о том, во сколько могла обойтись бюджету разработка новой версии сайта президента и поддержка других государственных сайтов. Как считает Мищенков, на разработку нового сайта президента могло быть выделено 130 миллионов бюджетных рублей. С юристом фонда борьбы с коррупцией беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что новый сайт президента был открыт, и его стоимость составила 20 миллионов рублей. По его словам, работа продолжалась около года. Я просто зашел на сайт госзакупок, какие заказы размещены на изготовление этого сайта. И выяснил, что есть несколько контрактов заключенных с ВГУП «НТЦ Атлас», стоимость которых, общая стоимость, составляет от 107 до 137 миллионов. Неопределенность связана с тем, что последний контракт на 30 миллионов содержит ошибку. Вот карточка контракта содержит в себе ошибку, на ней указана ссылка на открытый конкурс, который вообще не относится никаким образом к сайту президента. Вот как бы вот и все. То есть я просто посчитал, зашел на сайт госзакупок, посчитал.
Что про этот атлас известно вообще?
Это очень большая, очень старая организация, создана в 1951 году при КГБ СССР для изготовления различных устройств, там, связанных с обеспечением связи. Соответственно, они выигрывают очень много контрактов, точнее не выигрывают, а получают почти половину их прибыли за время существования сайта госзакупок. это размещение заказов у единственного поставщика. То есть им просто берут и отдают контракты без каких-либо конкурентных процедур, просто так. То есть это законно, но я эту систему не понимаю. На мой взгляд, это прямой путь к отсутствию конкуренции и злоупотреблениям и коррупции.
То есть никаких конкурсов не объявляется? Или объявляется конкурс, но отдается все равно им заказ?
Нет, никаких конкурсов не объявляется. Просто размещается уведомление о том, что с ними заключен контракт на какую-то сумму, на определенный вид деятельности, без тех заданий, без ничего. То есть общественный контроль за этими контрактами никак невозможно осуществить. «Атлас» — это известная фирма. Они делали ЕГАИС. Это система учета по спиртосодержащей продукции. Делали это в 2007 году, и был большой скандал, потому что из-за недоработок этого ЕГАИС стал весь рынок спирта в России, и потери составили очень много миллиардов рублей.
И, насколько я понимаю, в случае с сайтом президента, «Атлас» даже не сам делал этот сайт, а просто передал его в другую компанию.
Мы не можем знать, сколько именно работу он передал в другую компанию, потому что закупка размещена в форме единственного поставщика. Соответственно, никакой техдокументации не приложено, и мы не знаем, какие именно работы выполняла другая компания. Да, я нашел 4 заказа с ООО «Смарт Телемакс». Предмет контракта очень сильно совпадает с предметами контракта, размещенными на сайте госзакупок в ГУПом, где победителем является ВГУП «НПЦ «Атлас». Соответственно, ну да, можно предположить, что полностью делали сайт не в ГУПе «Атлас». Есть еще ООО «Аглаб», где руководителем является Артем Геллер, и владельцем тоже он же является. И он в Фейсбуке, совершенно не скрываясь, написал, что это они делали сайт. Если мы зайдем на их сайт лаборатории Артема Геллера, увидим, что максимальная стоимость сайта составляет 5 миллионов рублей. Соответственно, 107 или 137 миллионов рублей, заплаченных за сайт президента непонятно кому, в итоге у конечного исполнителя превратились 5 миллионов, а просто 100 с лишним миллионов куда-то пропали за посредничество, видимо.
Как может сайт президента стоить даже 5 миллионов рублей?
Он не сильно поменялся, что-то поменяли местами, изменили цвета. Ну, интерфейс поменялся. Интерфейс поменялся более серьезно, чем сайт, конечно же, не может столько стоить. 5 миллионов рублей стоят порталы. Порталы, на которых миллион страниц, соцсети, там, не знаю, могут стоить столько. Я лично вообще не могу представить, за что можно заплатить 100 миллионов рублей.
Я так понимаю, что это даже информационный сайт.
Наверное, сайт российской газеты с сайтом президента примерно, вот, примерно на одном уровне. То есть на сайте президента тоже выкладываются законы им подписанные. Их действительно много, но это не портал. То есть сайт не предполагает слишком частое взаимодействие с пользователем. То есть пользователь заходит и только читает. Там не нужно авторизовываться, не нужно ничего покупать, не нужно привязывать сервисы по оплате, там особо там как-то шифровать данные и так далее, и так далее. Этого всего нету. То есть сайт должен обеспечивать безопасность, там, не знаю, от взлома, чтобы там никто не разместил какие-то новости, которые не соответствуют истине. Ну, и оборудование, скорее всего, тоже закуплено, входит тоже в эти деньги. Сервер, на котором размещается сайт, поддержка какая-то, обслуживание там от DOS-атак, но все равно это не может все-таки стоить. Вот, ну не может. За 100 миллионов рублей вручную собирают яхты. Не может сайт стоить столько денег.
Как вы пришли к этой работе? Я знаю, вы пришли в Роспил, да, 4 года назад. При этом вы работали в управлении по эксплуатации зданий, да, управлении делами президента.
Я просто интересовался деятельностью Навального, он объявил конкурс, нужно было выиграть жалобу в ФАС. Я написал жалобу, выиграл, он пригласил на собеседование и как бы таким образом я пришел на работу. Работа интересная, мне очень на самом деле нравится работа, но очень не нравится, что в последнее время сильное противодействие со стороны госорганов, чиновников. Ну то есть даже если мы правы, даже если мы по закону абсолютно правы, нам все равно отказывают, все равно мешают что-то делать. Ну и уголовные дела, обыски тоже, конечно, раздражают сильно. Мне вот забрали компьютер, там было несколько расследований, которые очень сложно восстанавливать, я их делал несколько недель. Одно я восстановил по Канделаке. Кстати, тоже с сайтом по Канделаке, там есть тех заданий, можно было проверить и выяснить, что исполнитель очень много технических условий не выполнил. И результат проверки недавно, ну, правда, нам сказали, что это, конечно же, не результаты нашего обращения, а проверка прошла, там кто-то заметил. Но, тем не менее, да, проверка выявила серьезные недостатки исполнителя, а тут мы не можем это проверить никак.
По какому делу у вас изъяли компьютер?
По которому вынесем приговор в отношении Албурова, кража картонки, да, с деревянного забора в городе Владимир.
Вот 4 года вы работаете, что вы можете сделать и чего вы на самом деле можете добиться?
Ну, На самом деле, наверное, вряд ли тут удастся добиться, потому что очень мало документов даже на сайте госзакупок. Мы обычно основываем свое расследование именно на нем. Есть некоторые вещи, вот начальная сумма 137 миллионов и конечная сумма 5 миллионов на прайс Артема Геллера. То есть или кто-то из них врет, или кто-то положил в карман 95 миллионов, ничего не делая. То есть, ну вот по этому факту я, наверное, напишу обращение. Пусть проведут проверку, не знаю, чем закончится.
Говорил юрист фонда борьбы с коррупцией Андрей Мищенков.
Мы свой срок отсидим и отнимем от жизни года.
Ну, 11 судимости, 40 лет отсыпки. Грабил, воровал, убийство двух человек. Одна капитанша ЛГБ. Жена друга была, все зарезал для всех.
Поверх барьеров голоса заключенных из колоний для особо опасных преступников «Черный Беркут».
Выпивали, передрались, очнулся, как говорится, уже следственно. Читаю Библию, энциклопедии здесь очень хорошие, то есть здесь я первый раз их увидел. Тысячи по 4, по 5 листов сидят, изучают, то есть обмениваются мнениями. И газеты выписывают. Газета «Зона» у нас есть, казенный дом.
Ну, к чему стремишься, то тебе и дано будет. Поначалу вроде как бы себя жалел, а потом пришло это чувство покаяния, ну, сознание вины, то, что ты сделал, и исправить уже это невозможно.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Петербургское издательство «Композитор» выпустило книгу «Квадрат» из истории российского джаза под редакцией лондонского музыкального критика Ефима Барбана. В книге собраны материалы, публиковавшиеся в 60-е и 80-е годы прошлого века на страницах неподцензурного самиздатовского журнала «Квадрат», первого периодического издания о джазе на русском языке. Благодаря «Квадрату», неизменным редактором которого был Ефим Барбан, удалось задокументировать и сохранить целый пласт истории российского джаза, пришедшийся на пик его развития и популярности. Ефим Барбан рассказал мне о своем джазовом сопротивлении российской власти.
Возникновение «Квадрата» было, по сути дела, стихийным. Возник он как бюллетень приведенных питерским джаз-клубом «Квадрат» двух фестивалей джазовых в 65-м и 66-м году. Дело в том, что в то время возник уже некий художественный и литературный андеграунд, музыкальный андеграунд, и комсомол получил приказ от «Большого брата» взять под контроль вот это подпольное неофициальное движение. Результатом было разрешение создать джазовое кафе в Москве и возникновение фестиваля и возникновение джаз-клубов в различных городах, в том числе и в Петербурге, где в 65-м году был проведен первый фестиваль под эгидой, естественно, комсомола. Я обратился к деятелям горкома комсомола с тем, чтобы они разрешили напечатать небольшой бюллетень на их ротопринте. Вот из этого бюллетеня, который назывался бюллетенем, по крайней мере, первые 5 номеров, и возник журнал «Квадрат».
А кто вы были тогда? Почему вы оказались в центре вот этих джазовых движений и течений?
Когда возник джаз-клуб «Квадрат», возник он в декабре 64 года. Это был уже второй клуб джазовый, в котором я участвовал. Меня джаз тогда интересовал достаточно серьезно, и в первом джаз-клубе, а это был первый российский джаз-клуб, он возник в Петербурге в 1958 году, назывался он D58. Я уже был членом его правления и читал там лекции о джазе. И когда возник клуб «Квадрат», меня ввели там в правление клуба, я занимался уже делами этого клуба. И так получилось, что я стихийно совершенно стал редактором этого самого «Квадрата». Само печатание этих бюллетеней на ротопритне горкома комсомола было в огромной мере нелегальным. Они печатали его под видом инструктивных материалов. Но, тем не менее, так получилось, что вот кто-то из идеологических вождей питерского комсомола оказался джаз-фаном.
За 2 десятилетия существования «Квадрата», без малого, вышло 17 номеров журнала. Это титаническая работа. Часть из них, насколько я понимаю, были машинописными. Это самиздат в чистом виде уже к концу было?
абсолютный самиздат. Комсомол отошел от этого джаз-клуба и запретил печатать на своем ротоприте все это дело. После этого это был 100% самиздат, это был машинописный подпольный нонконформистский журнал. Само существование такого издания в Советском Союзе того времени было парадоксом, потому что репрессии подвергались любые подпольные литературные или художественные журналы, выставки художественные разгонялись, выставки авангарда художественного запрещались, литературные подпольные журналы тоже закрывались, хроника текущих событий, главный подпольный политический журнал того времени репрессировалась. Мне повезло. Я попросил комсомольцев в свое время напечатать обложки для этого бюллетеня, где-то для последнего номера. Они напечатали огромное количество этих обложек. На обложке значилось горком комсомола, отдел культурно-массовой работы, городской джаз-клуб и так далее. Тут же оприходовал все эти обложки и на протяжении последующих 10 лет использовал их как некий фиговый листок, как прикрытие абсолютно подпольного и неофициального самиздатского журнала, машинописного, естественно, потому что он печатался на машинке небольшим тиражом. И я использовал эти обложки в качестве прикрытия от властей. По-видимому, поначалу ГБ, по-видимому, заинтересовалось квадратом и выяснило, что это изделие горкома комсомола, и успокоилось на этом.
То есть вы думаете, что вы не были под колпаком Комитета государственной безопасности и на вас просто не обращали внимания? Логично было, чтобы вас посадили, раз вы занимались самиздатом?
Был момент, когда я ожидал уже этого. Дело в том, что в 1978 году один из авторов «Квадрата», московский музыковед, музыкальный критик и журналист Аркадий Петров, позвонил мне и сказал, что он в то время работал в радиокомитете и вел на радиопрограмму. Насколько я помню, он позвонил мне и сказал, что его в первом отделе допрашивали по поводу этого журнала, и ему пришлось рассказать все о журнале. И я подумал, что хорошо бы найти какое-то новое прикрытие, раз фиктивное издание «Квадрата» под эгидой якобы комсомола раскрыто. Дело в том, что в Новосибирске в то время, это был 1978 год, функционировало творческое джазовое объединение, которое было близко по идейной направленности этому журналу «Квадрат», а «Квадрат» носил явно выраженную такую авангардистскую джазовую направленность. В основном авторы журнала, а это был цвет тогдашней, я бы сказал, джазовой критики, в нем участвовали Алексей Баташов, Владимир Фиртак, Дмитрий Ухов, Андрей Соловьев из Москвы, Татьяна Диденко, Георгий Васюточкин, Артемий Троицкий, Александр Кан. Я попытался связаться с этим творческим джазовым объединением в Новосибирске и договорился с ними, что я воспользуюсь их прикрытием. То есть на обложке будет печататься, что это издание якобы печатается в Новосибирске. Будет стоять шапка творческого джазового объединения, слово «Новосибирск» и так далее. И вот, начиная с 15-го номера, «Квадрат» выходил с титульным листом, на котором значился «Новосибирск». Но на самом деле он, конечно, печатался в Ленинграде. Если первые номера носили такой дилетантский характер, описательный, такой джазово-пропагандистский, то последние номера в огромной мере носили уже характер достаточно музыковедческий. Там рассматривались проблемы джазовой эстетики и философии, джазовой импровизации, джазового восприятия.
Вы довольно часто используете в этой книге термин «джазовое сопротивление». Что вы вкладываете в это понятие? Это политический смысл? Чему вы джазово сопротивлялись?
Джаз, как вы знаете, традиционно подлинный джаз. Я не имею в виду ту танцевальную музыку, которую в России принимали за джаз до войны и сразу после войны. Так вот, подлинный джаз возник как некое подпольное явление. Дело в том, что джазовый андеграунд возник где-то в середине 50-х годов в Петербурге. Петербург в то время был всесоюзной джазовой столицей, там возникли уже подпольные джазовые ансамбли. В какой-то мере джаз воспринимался как некий запретный плод. Джазовых концертов практически не было. Если они возникали, то на них ломилась публика. Сейчас это вообще трудно себе представить. Это был жуткий ажиотаж. «Квадрат» и джаз воспринимался как часть второй альтернативной культуры. Мы сами, люди, которые занимались в то время джазом, воспринимали свою деятельность как некое сопротивление официальному агитпропу. Сама импровизация джазовая, сама музыкальная свобода, которую он предоставлял музыканту, сознательно или подсознательно тоже воспринималась ими как выход за пределы вот этого идеологического закрепощения, которое несла с собой советская власть.
Как вы сейчас сами себя воспринимаете в качестве автора «Квадрата»? Вы публиковались под разными именами и под своим собственным, под именем Бориса Ефимова, и вы выступаете как такой главный ревнитель чистоты традиции джазовой, авангардной джазовой традиции, вступаете тут в яростные споры с другими критиками, и с Артемием Троицким, и с Владимиром Фаертагом. Вы сам себе кажетесь радикалом джазовым?
Я бы здесь начал с известного изречения Вольтера, что если вы не были революционером в молодости, у вас нет сердца, если вы не стали консерватором в зрелые годы, то у вас нет разума. Люди, которые печатались в «Квадрате», большинство из них, в том числе и я, воспринимали художественный авангард в целом как некую часть художественного сопротивления рутинному, консервативному, что тогда существовало в европейской, да и американской культуре. Это было время, я имею в виду 60-е, 70-е, начало 70-х годов, время контркультурной революции в Соединенных Штатах. Революция происходила не только в джазе, когда где-то на рубеже 50-х, 60-х годов возник авангардный джаз, который противостоял традиционному. Такая же революция существовала и в академической музыке, где тоже бушевала авангардистская буря. Фри-джаз, который возник в Соединенных Штатах, был направлением, которое в самой России воспринимался как некая контркультурная революция и представлялся его российским приверженцем, такой мощной оппозиции советскому агитпропу. Но глядя сейчас на ту эпоху, эпоху бури и натиска авангарда, а надо сказать, что со временем постепенно авангард джазовый утратил свой новаторский потенциал, а смена режима, официального политического режима в России превратила его в достаточно камерное музицирование. И сейчас он воспринимается как один из исторических стилей того времени. Сейчас я не воспринимаю себя как музыкального радикала, в то время это было оправдано. Сейчас многие споры между сторонниками нового и старого джаза, о котором вы говорите, мной воспринимаются как не совсем оправданные, и вот эта чрезмерная нетерпимость, агрессивность, которая иногда проявлялась в обоюдных выпадах, сейчас, мне кажется, не стоящая вообще того запала, которое существовало. Но все это надо воспринимать в атмосфере мирового джазового процесса той эпохи. По сути дела, все эти споры сейчас воспринимаются публицистически, я имею в виду материалы журнала, воспринимаются как исторические документы.
Закончил свое существование «Квадрат», потому что вы уехали из Советского Союза, эмигрировали. Видимо, если бы вы остались, то после краха Советского Союза этот журнал мог бы пережить какое-то второе рождение, а может быть и нет. Сейчас есть какие-то наследники у «Квадрата», хотя бы такие духовные, что ли? Есть джазовая пресса серьезная в России?
В России издается один журнал под названием «Джаз.ру» в Москве. Но это журнал такой, я бы сказал, популярный. Аналог американских популярных журналов, я бы их назвал коммерческими, которые описывают в основном джазовые события. Отличие «Квадрата» от всей джазовой периодики, не только советской, но и европейской, заключалось в том, что он носил в огромной мере и научный характер. Дело в том, что мы печатали серьезные материалы, которые популярны, коммерческий журнал не сможет печатать, поскольку большинство джазовой аудитории никогда не заинтересуется серьезными музыковедческими проблемами. Мы ведь печатали не только материалы джазовых критиков, но и серьезные музыковедческие материалы. Издание «Квадрата» пришлось на период огромного интереса к семиотике, которая обновила в огромной мере вообще все гуманитарное знание Европы и России в огромной мере. Поэтому «Квадрат» был, надо сказать, белой вороной в джазовой периодике не только Европы, но и периодике мировой. Я знаю сейчас только два серьезных джазовых журнала, которые издаются в Австрии, в Граце. Они занимаются джазовыми исследованиями. Других таких журналов в Европе нет. Остальные журналы носят коммерческий характер. «Квадрат» мог себе позволить такого рода элитарное проблематическое содержание только потому, что он не носил коммерческого характера.
Какая музыка звучит внутри вас, когда вы сейчас листаете книгу избранных материалов из этого журнала?
Читаю я многие эти материалы и полемики, которые там существуют, с некоторой внутренней улыбкой. Я воспринимаю это как некий исторический этап, который джаз прошел. Вы знаете, если говорить что-то отечественное, то положил какую-то пьесу «Трио Ганелина». «Трио Ганелина» был ансамбль, который постоянно рекламировался в «Квадрате». Музыкальный аналог теоретического содержания этой музыки. Все практически их альбомы, которые выходили тогда и в России, и на Западе, они рецензировались мной в «Квадрате».
Вячеслава Ганелина в эфире «Радио Свобода», архивные записи 70-х годов. Музыкальный критик Ефим Барбан рассказал о том, как в советское время он выпускал непоцензурный джазовый журнал «Квадрат». Этому изданию посвящена только что вышедшая книга «Квадрат из истории российского джаза». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Праге заложен первый камень мемориалу Холокоста. Мемориал планируется открыть в здании вокзала Прага-Бубны. Сейчас его не используют пассажиры, однако во время Второй мировой войны десятки тысяч пражских евреев были отправлены отсюда в гетто Лодзе и Терезина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Первым камнем будущего мемориала стала скульптура Алеше Веселова, который на небольшой площади перед пока заброшенным вокзальным зданием установил часть железнодорожной колеи, уходящей в небо. По словам автора, эта колея, по которой 100 лет ездили поезда, символ так называемой лестницы Иакова. Один из 3 библейских патриархов увидел лестницу во сне, как она соединяет землю и небо. По железнодорожной колее уезжали десятки тысяч немцев и евреев из Праги, чтобы никогда не вернуться домой. Разрушалась не только размеренная жизнь отдельных семей, но и целого города, тогда столицы Чехословакии, навсегда потерявшей таким образом часть собственной городской культуры. Именно поэтому создатели определяют возникающий мемориал не словом «Холокост», а словом из иврита «Шоа», обозначающим катастрофу или бедствие. А в качестве памятника случившимся в 20 веке трагическим событиям выбрано место, тесно связанное с отъездом, исчезновением. Хотя вокзал построен в одном из районов старого пражского города в конце 19 века, переправлял горожан на работу или с работы, а по выходным на прогулки по природе в пригороды. Само здание напоминает об исчезнувшей империи Франца Иосифа I, так как строилось во время его правления, а также о первых шагах независимой республики Чехословакия, которая с удовольствием следовала моде на выставке достижений промышленности и сельского хозяйства. Вокзал Прага-Бубны использовался в то время как транспортный узел для доставки грузов для различных выставок, проводившихся в расположенном неподалеку главном пражском выставочном центре. Но этот период спокойной и размеренной жизни продлился недолго. За ним наступила военная эпоха. После назначения в 1941 году рейхспротектором или главой протектората Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха с этого вокзала насильно вывезли более 50 тысяч евреев. Домой вернулись только 10% из них. А в 1945 году началась депортация немцев. Этим историческим событием и будет посвящен возникающий в Праге мемориал.
Рассказывал Александр Вагнер. Первая выставка в мемориале откроется осенью этого года, даже несмотря на то, что ремонт здания вокзала еще не завершен. Об экспонатах будущего музея рассказывает его директор Павел Штингл.
Вокзал Прага-Бубны связан с депортацией евреев. Но когда мы стали думать, что будет в экспозиции, то поняли, что, конечно, Холокост – трагическая страница в истории человечества, однако она накладывает определенные ограничения. В основном речь идет об истории евреев. Евреи были настолько связаны с многонациональной культурой Праги, что их очень сложно от нее отделить. И мы решили расширить эту тему, рассказать о том, что все жители Праги, вне зависимости от того, к какой национальной культуре они принадлежат, к немецкой или чешской, что-то из-за депортации евреев потеряли. Более того, после Второй мировой войны с этого вокзала стали отправлять поезда с депортированными из Чехословакии в Германию немцами, что стало еще одним ударом для Праги. В то же время мы хотели бы говорить о связи истории и современности, обратить внимание на свойственные людям черты характера, которые приводят к таким трагедиям. Предупреждением для нас сейчас является то, что нас продолжает и сегодня окружать смирившееся, пассивное, молчаливое большинство. Иногда оно поступает так, потому что не может по-другому, а иногда потому, что ему недостает инициативы или гражданской смелости громко высказать свое мнение или совершить какое-либо действие. Если же говорить о форме, то речь идет о мемориале, который, как мне кажется, отличается от музея. Это место, помогающее сохранить память о событии, а не сохранить древности. Мы не собираемся создавать экспозицию из предметов того времени, ставим перед собой задачу говорить на определенную тему. Это, в первую очередь, потеря ценностей для культуры, для места. Далее мы хотим показать корни зла, рассказать о евгенике, об идеологиях 20 века, то есть о том, что до сих пор имеет к нам непосредственное отношение, потому что нельзя допустить, чтобы когда-либо тоталитаризм снова соединился с экстремистской идеологией. Конечно, частью экспозиции будет и тема возвращения, тема надежды.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер, был директор Пражского музея Холокоста Павел Штингл. В Праге заложен первый камень мемориала Холокоста. Вот так обстояли дела в среду 15 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!